говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Союз правых сил занял второе после единороссов место на выборах Заксобрания Объединенного Пермского края. Получив 16% голосов, пишут сегодня «Ведомости» в публикации под названием «СПС прорвался». Газета напомнила, что в последние годы СПС преследовали неудачи на выборах. Госдуму партия не прошла, набрав в 2003 году только 3,97% голосов. Самый лучший региональный результат СПС показал в Амурской области, весной 2005 года набрав 12,7%. На выборах в региональные парламенты в 2006 году СПС нигде не удалось преодолеть необходимый барьер. Вот поэтому и «Коммерсант» итог, показанный партией СПС, называет главной сенсацией пермских выборов. И все газеты делают на этом акцент, и все пытаются анализировать причины этого успеха. И исключением тут стало, как ни странно, а может быть совсем не странно, газета «Известия», которая разместила на эту тему материал, очень мало похожий на редакционный. Он подписан именем Вадима Силина. Такая подпись, я посмотрела по информационной базе, появлялась в российской прессе до этого всего один раз, причем в тех же «Известиях» совсем недавно, 15 ноября, тогда Вадим Силин в таких интонациях чисто пиаровских громил мероприятие, которое намерена провести организация «Другая Россия». И вот на этот раз он писал вовсе не об успехе СПС, а о провале этой партии, а об успехе на самом-то деле «Единой России». Вот материал называется «Медведи снова победили в Заксобрании Пермского края. Единая Россия получит 53% мандатов». Хотя вот эти правые трубили о своем успехе, но на самом-то деле самый достойный результат показан единороссами, потому что и вот СПС, между прочим, обвинили в подкупе избирателей, а партия «Единая Россия» вела свою кампанию чистыми методами. Но материал, ну, просто в лучших традициях пиара. И я просто поражаюсь газете «Известия», которая все-таки не нашла возможности своего корреспондента как-то отправить на эти выборы. Самое смешное, что это вот я читаю материал, который пошел на московский выпуск «Известий», а на российский тоже пошел материал другой про эти же выборы, тоже неизвестного абсолютно автора, который тоже впервые встретился в российской прессе. Он назывался Петр Кравченко. Вроде бы он кажется более объективным. Он там пытается проанализировать причину успеха СПС. Может быть, не очень радостно, но все-таки пытается какой-то давать анализ. И, возможно, потому что этот материал показался слишком взвешенным тем людям, которые его размещали, на московский выпуск пошел вот более уже в пользу, очевидно, «Единой России». Вот так отличилась газета «Известия».
Я знаю Петра Кравченко, это пермский журналист.
Да! Вот видите, как хорошо. Значит, материал Петра Кравченко не подошел для московского выпуска. Вот видите, хорошо, что вы мне сказали, потому что в самих «Известиях» он не публиковался, в самой газете. Я посмотрела по базе.
Это один из новых журналистов.
Реально существующий.
Он пишет в Перми. То есть он до этого работал в других изданиях, то есть, а последние, по-моему, 3 или 4 месяца чуть ли даже не возглавляет, может быть, региональное представительство «Известий» по Пермскому краю.
Вот не подошел он «Известиям», его материал для московского выпуска показался все-таки недостаточно взвешенным и сбалансированным.
Это удивительно, потому что в журналистской тусовке «Известия» считают неформальным органом «Единой России» с тех пор, как там поменяли зама главного редактора.
Нет, я просто действительно сама удивилась. Я думаю, что как-то странно. Первый раз автор печатается, всегда в таком случае возникает подозрение, что что-то не то, что он не из самой редакции, и материал вроде бы все-таки кажется объективным. Я говорю, без особой радости, но объективный. И вдруг на московский выпуск совершенно уже другой, вообще другой текст. Итак, что же касается вот пиара, между прочим, все-таки такие тексты шли, конечно, и в ходе самой предвыборной кампании в Перми. Я для того, чтобы как-то вот сблизить прессу ту и другую, буду рассказывать о тех изданиях, которые имеют свои вкладки. Это центральные газеты, которые имеют свои приложения в Перми. И вот я прочитала с огромным интересом два материала. Один был опубликован в газете «Аргументы и факты» Прикамье, другой в газете «Комсомольская правда. Пермь». Один назывался «Кто есть кто на грядущих выборах», а вторая «Избиратель будет разборчив». И вот обе эти газеты предлагали разобраться с этими партиями, которые участвуют в выборах. собирались так. Вот я просто расскажу оба материала. Они совершенно одинаково построены. Эта партия такая, это сякая, это 25-е. Нехорошие слова я не буду употреблять. Ну, в общем, коммунисты неправы, СПС там у них все плохо, и либерал-демократы не серьезно. А вот эта «Единая Россия» — это замечательная, удивительная, дивная партия, которая только одна и может делать реальные дела. И вот для примера, чтобы просто наши слушатели представляли, как это делается, мы дадим сначала кусочек из этого материала в «Аргументах и фактах», который касается партии СПС. Пожалуйста, послушаем.
Действия Союза правых сил напоминают работу пожарной команды. Обещаем сколько угодно, делаем все, что только возможно, чтобы взять власть. Потому и развернулась их идеология на 180 градусов. Теперь они обещают поднять пенсии и зарплаты бюджетникам в 2, а то и в 4 раза. Правда, каким образом это будет сделано, в СПС стыдливо умалчивают. Такой резкий крен понятен. Пермский край для СПС является последней возможностью заявить о существовании партии как таковой. Осенью выборы в региональные парламенты прошли во многих регионах России. СПС там на победу даже не надеялся, потому и не принял участие практически ни в одной кампании. А здесь, в Прикамье, откуда родом лидер правых Никита Белых, они не могут позволить себе проиграть. Неофициально смерть СПС как такового признали многие. Фактически партии не существует. Из нее уходят наиболее уважаемые и популярные в Прикамье люди, такие как Алексей Чернов, Галина Слаутина и многие другие. Разочаровался в СПС главный спонсор Анатолий Чубайс и потихоньку перекрывает финансирование. Именно поэтому сегодня Никита Белых и товарищи будут использовать все средства для того, чтобы не мытьем, так катанием склонить людей на свою сторону.
И теперь послушайте фрагмент с публикации в «Комсомольской правде». Избиратель будет разборчив, который тоже касается партии СПС, и сравните.
Теперь посмотрим в другую политическую сторону, направо. Что происходит тут, где бал правят правые силы? Картина с трудом поддается осмыслению. Правые уже не очень-то и правые. Союз правых сил решил любой ценой заполучить наши голоса, для чего сильно взял влево. Если раньше СПС превозносил либеральные ценности, свободу предпринимательства и так далее, то теперь подхватил популистские лозунги своих противников и обещает в 2-3 раза поднять пенсии и зарплаты бюджетникам. Принципы отодвинуты в сторону, ведь выборы в законодательное собрание Пермского края для СПС – вопрос жизни. Поражение на выборах в Прикамье на родине лидера правых Никиты Белых будет подобно резолюции врача «пациент мертв». Понимая это, из СПС в массовом порядке выходят самые разумные и дальновидные люди, такие как Алексей Чернов, Галина Слаутина и многие другие. Да и Анатолий Чубайс, главный спонсор СПС, постепенно уменьшает финансирование партии. Потому СПС сейчас и готов использовать для победы любые методы.
Ну, сравнили, и все понятно, конечно, что там комментировать дальше. Я, кстати сказать, сразу не представила гостей, думаю, сначала обзор прессы сделаю. Но раз уж они начали разговаривать и поправлять, и комментировать, то давайте сразу все-таки представлю. Итак, с нами сегодня, во-первых, на связи главный редактор газеты «Пермский обозреватель» Татьяна Соколова. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день.
С нами политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
И лидер Союза правых сил Никита Белых. Здравствуйте, Никита.
Добрый день.
И сегодня в программе «Час пресса» мы пытаемся разобраться с причинами успеха СПС на выборах в Перми. Ну, считать ли это успехом, наверное, не будем спорить. Конечно, успех по сравнению с тем, что было раньше. И продолжим. Вот теперь я уже представила гостей, продолжу говорить все-таки о прессе. Теперь уже о нормальной прессе, которая пыталась, о честной прессе, подписанной честными журналистскими именами. Итак, передо мной для начала московские газеты, которые вышли сегодня. «Коммерсант», который назвал результаты выборов сенсацией. И говорят, пишет так, во время «Коммерсант», успех правых эксперты объясняют личностью лидера СПС, пермяка Никиты Белых, а также своевременной сменой правыми предвыборной стратегии. И еще, да, ну и вот все про личность Никиты Белых. Борис Макаренко из Центра политических технологий говорит, что для пермяков он свой парень, который добился успеха в Москве, став лидером федеральной партии. Дмитрий Орешкин считает, исследователь группы «Меркатор», что СПС грамотно поменял предвыборную стратегию, вовремя оценив, что люди перестали голосовать по идеологическим принципам. Поэтому на выборах в Пермском крае СПС говорил не о свободе слова или кровавом путинском режиме, а о конкретных вещах, нацеленных на конкретную аудиторию, в частности на пенсионерах. Но мы это будем потом комментировать, разбирать. Сейчас просто расскажу, что пишут. Московский «Комсомолец» все-таки акцент этого успеха делает на том, что у Никиты Белых, который когда-то работал в Пермском крае, остался все-таки некий административный ресурс, старый которых связи, очевидно, хватило. Хохочет, сидит, ну, комментарий потом. Вот. И Вячеслав Никонов, которого опросил московский комсомолец, тоже считает, что у любого человека, даже если он ушел из власти, остаются некие административные рычаги влияния. Вот Никита Белых продолжает, по мнению московских экспертов, влиять в Перми. И я предлагаю теперь, для того, чтобы завершить вот этот обзор нормальных изданий, послушать комментарий в «Комсомольской правде» Владимира Варсобина сегодняшний.
Можно, конечно, порадоваться за российских либералов. Пермская удача СПС впечатляет, учитывая даже, что регион этот для либералов домашний. Лидер СПС Белых был когда-то вице-губернатором и, по слухам, даже владеет здесь кондитерской фабрикой. Говорят, что правые, раздавая конфеты, обнаружили в глухих деревнях и селах много единомышленников. Вот только расценивать маленький успех СПС как ренессанс российского либерализма, ой, как рановато. И даже не потому, что на все регионы у правых не хватит бывших вице-губернаторов и конфет. Один из пермских эспэсовцев-казаков на радостях заявил, что россияне осознали, что без гарантии частной собственности, соблюдения прав и свобод граждан невозможно построить цивилизованное государство. А вот это вряд ли, не осознали. У большинства россиян так мало частной собственности, что на заботу о ее гарантиях они глядят с подозрением. Да и еще неизвестно, какое поколение избирателей сможет простить либералам ужас 90-х годов. К тому же удача в Перми СПС, долгожданное объединение правых, может окончательно похоронить. Как это обычно бывает, зависть одних, снисходительность других, победивших. И снова Яблоко и СПС разойдутся, как в море корабли. На радость партии власти, которая с удовольствием займет освободившуюся нишу правых каким-нибудь своим клоном-близнецом.
Продолжим все это обсуждать после короткого анонса.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. То, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шары. Обсудим главные темы дня.
Мы продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях главный редактор газеты «Пермский обозреватель» Татьяна Соколова, политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин и лидер Союза правых сил Никита Белых. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, возможно ли повторение успеха Союза правых сил на федеральном уровне с вашей точки зрения. Телефон прямого эфира включаем позднее, но уже сейчас пишите нам на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент Радио Свободы. И, Никита, пожалуйста, вы наслушались прессы, про свой успех. И ваши комментарии, что показалось, что резануло сразу ухо? Или да, ничего особенного?
Да ничего особенного.
Привыкли уже.
Конечно, то есть эти журналисты там из «Комсомольской правды», из «Аргументов и фактов» сначала долго рассказывали, почему у нас точно не получится победить. Теперь они рассказывают о том, что там победили, но неправильно. Ну, пусть говорят. В данном случае меня это мало заботит. Я считаю на самом деле, что особого успеха нет. Я рассчитывал на лучший результат в Пермском крае. Я действительно намерен в марте на выборах, которые будут проходить в 14 законодательных собраниях, выставить списки, и это будет происходить у нас на съезде 16 декабря. Мы намерены очень серьезно заявить о своих претензиях на хорошие результаты во всех этих регионах. Ну, а после этого уже, думаю, пусть комментируют. То есть вот будет победа, будут хорошие результаты. Посмотрим, какие аргументы комментаторы будут использовать. Не будет результатов тогда, в общем, и момент истины, все понятно, да, то есть случайность это было или не случайность. Тут штука такая, ее только можно на практике подтвердить, то есть все.
Ну вот вы считаете, что не очень-то хорошие результаты, а ведь в прогнозах, которые давали газеты накануне этих выборов, вас там вообще, вы и не ночевали в этих первых списке победителей. Я сейчас просто прочитаю для наших слушателей. Вот новый компаньон Пермь, газета, давал прогноз Центра социальных технологий Евразия. Согласно этому прогнозу, партия «Единая Россия» уверенно лидирует в начавшейся предвыборной гонке, почти в два раза опережая по предпочтениям занимающую второе место партию пенсионеров. В течение двух последних месяцев стабильный результат у ЛДПР, уверенно занимающих третье место. Кстати, оно так и осталось третьим. Итак, если не случится каких-то серьезных катаклизмов, можно с большой долей уверенности прогнозировать, что представители этих трех партий примут участие в работе краевого парламента. А что касается СПС, писал тогда вот этот вот самый исследователь, поскольку основная СПС находится в наиболее более сложном положении, потому что основная часть электората проживает в Перми, а почти безальтернативные выборы по большинству одномандатных округов ставят под сомнение высокую явку в краевом центре и, соответственно, результаты голосования. И я бы хотела спросить всех гостей, почему ошиблись в прогнозах. Сергей Мулин, как вам кажется, почему такая ошибка произошла? Это не только же вот этот вот исследователь писал, это все писали, что первое место «Единая Россия», второе — пенсионеры. Где там СПС?
Это не первая ошибка в прогнозах, потому что первым прогноз делал сам Никита Юрьевич, когда сказал, что он на выборах порвет «Единую Россию».
Ошибся, да. Возбудил «Единую Россию» до такой степени, что они до сих пор этого простить не могут.
Вот. Во-вторых, значит, мы все знаем, что изначально выборы собирались проводить в Перми действительно честно. У них был беспартийный губернатор Олег Черкунов, который хотел дистанцироваться от всех партий и, что называется, провести выборы в честную игру. Олега Черкунова принудили к вступлению в «Единую Россию».
Секундочку, к вступлению в список «Единой России», но не к вступлению в политическую партию.
Угу. В список «Единой России», вот, он его даже возглавил.
Возглавил, да. Вот.
Что, в общем, традиционно для наших региональных выборов, да?
Его заставили включить административный ресурс против СПС, о чем Никита Юрьевич перед самыми выборами рассказывал, что в последнюю неделю перед выборами именно СПС мочили, хотя другие партии оставили в покое. Ну, и естественно, что все возможные ресурсы по опущению рейтинга СПС были включены, просто они оказались недостаточно мощными.
Угу. То есть прогнозы давались, эти прогнозы, исходя из того, что все знали, что включены эти ресурсы, и делать нечего СПС, в первую очередь, потому что задавят, замочат.
Ну, в общем, да, у нас как бы народ настроен достаточно раболепно, но не знали, что пермский избиратель отличается от общероссийского.
Разобрался. Татьяна Соколова, вам как кажется, почему ошиблись? Почему вот СПС не было в тройке лидеров в прогнозах? В том числе и в вашей газете, кстати сказать, не было этого.
Добрый день. Это, к сожалению, Татьяна Соколова.
Простите, как вас зовут? Это совершенно замечательная история. Подождите, стоп.
Я надеюсь, легитимно ее заменю.
Вы легитимно замените, вы только представьте сначала.
Духонин Константин, шеф-редактор группы «Пермский медиа-обозреватель». Добрый день, Никита Юрьевич.
Добрый день, Константин.
Потрясающая история, вот такой, Константин.
У меня вот такой комментарий и ответ на ваш вопрос. То есть, честно говоря, мне не очень верится в победу СПС, да, и в те результаты, которые были достигнуты в ходе этих выборов. Объясняю, почему. Во-первых, действительно, по всем прогнозам, и не только по нашим, но и маститых достаточно социологов, которые редко когда ошибались, хотя, ну, нужно, конечно, делать поправку на то, что результаты социологии публикуемые, они являются как бы методом манипуляции определенным массовым сознанием. Тем не менее, как бы выдавали достаточно объективные соцопросы, и там шли на первом-втором месте «Единая Россия» и партия пенсионеров.
Ну,
вот,
да, шли.
И буквально за, ну, вот накануне буквально вот эти вот двойка лидеров была определена, и все на этом сходились, и СПС там не было не то, что там в районе 10%, но даже 7%, да, с натяжкой. И вот то, что произошло в день выборов, это, ну, честно говоря, шок для всех и сенсация для всех. Вот такая неожиданность, она не может говорить о какой-то закономерности.
Так вы просто считаете, что подделали, фальсифицировали результаты выборов в пользу СПС, что ли? Вот это ваш ответ?
Ну, да, много факторов говорит вот за это.
А зачем?
Какие, например?
Никита Юрьевич, ну, по старой памяти должен обладать необходимым административным...
Должен, но он обладает им... Константин, он им обладает?
Что?
Он должен. Так в Москве тоже считают, должен обладать ресурсом. Но он им обладает реально? В Перми реально?
Ну, почему же нет? Отношения остались. У нас, в принципе, вся элита Пермской области, она так или иначе друг с другом связана.
Связана. И вы считаете, что эта связь... Да, и он договорился, чтобы ему подделали результаты, подтащили на выборы.
Я не могу это утверждать, но, тем не менее, мне кажется, что эта версия имеет право на существование.
Замечательно. Скажите, пожалуйста, Константин, вот я читаю вашу газету. В качестве совета либералам Никита Белых не настолько известная и популярная у нас фигура, чтобы паровозом вести партию к победе. Вы к нему относитесь достаточно скептически. И что же ради вот такой не очень известной, не очень популярной и не имеющей вообще-то ресурса уже реального, вот этой фигуре будут подбрасывать проценты, лишая, между прочим, Единую Россию, любимую, родную, вот этих голосов? Вы серьезно так думаете? Я просто поражаюсь.
Ну, насколько я помню, в статье мы говорили о привлекательности Никиты Белых с точки зрения электората, да, населения, избирателя, да, а с точки зрения элиты, пермские отношения там к Никите Юрьевичу Белых, там, ну, вполне адекватные связи не нарушены. Он более или менее периодически появляется в Прикамье. А с точки зрения электората, ну, он достаточно недолго побыл на посту вице-губернатора, да, чтобы раскрутиться, вот на мой взгляд. Вот, притом там его коммерческое, там, скажем, предпринимательское прошлое, да, это, ну, тоже не совсем привлекательно с точки зрения тех же бабушек, пенсионеров там и так далее. Вот, ваучерная приватизация и все дела.
То есть вы хотите сказать, что он единственный... Ага, Константин, я сразу уточню.
Да, да, да.
Вы считаете, что он единственный предприниматель, которого подсунули бабушкам в этой избирательной кампании, все остальные, ну, просто рабочие крестьяне в списках «Единой России» и в других партиях?
Да нет, что вы, я так не говорил.
Нет, ну я так поняла, что же за него голосовать, если он предприниматель? То есть для них, для пермяков это просто сенсация, что человек предприниматель лезет вообще баллотироваться.
Нет, если я правильно понял коллегу из Перми, административный ресурс подумал и решил поддерживать не столько Единую Россию, сколько хорошего парня Никиту Белых.
Константин, вы подумали сейчас о судьбе Черпунова, вот когда вы все это говорили? Или вы именно об этой судьбе и подумали?
Да-да-да, я именно это и говорил. А рассматривали мы Никиту Белых с точки зрения электоральной привлекательности.
Слушайте, а получается, по вашим-то словам, вот этот Черпунов, губернатор, это прям-таки засланный казачок в ряды Единой России, так я вас понимаю?
Ну, он никогда приверженцем Единой России не был, и это уже в эфире у вас прозвучало.
Да.
Да, то есть, ну, просто следование моды. И вообще, в принципе, Олег Черкунов всегда у нас бежит впереди паровоза, и на любые инициативы сверху, из федерального центра, он там готов их обогнать, перегнать и должить о том, что...
В общем, внешне-то он с избесцентром, а вот подспудно, тайно где-то все-таки разрешил подкинуть голосов СПС, потому что
либо он не рулит своей губернией, кто-то другой за него это все порешал.
Константин, ну вы нас правда порадовали, потому что вот это очень редкая версия, которая случается в российской прессе, что кто-то в этой стране еще помогает правым силам получать голоса на выборах. Потому что они между собой-то уже друг у друга голоса тащат. Единая Россия, справедливая Россия. Там такая драка уже между собой идет за голоса. Так тут еще своими голосами делиться с кем-то. Это абсолютная сенсация, то, что вы нам сегодня рассказываете.
Ну, тут следует добавить вот буквально последнюю ремарку.
Давайте.
Скажу, что Олег Черкунов всегда заявляет о том, что он является приверженцем права либеральных взглядов, да, просто либеральных взглядов. И он тоже, по сути своей, выходец из коммерции, да. Ну, вот мы его называем так по-простому лавочник.
Хорошо. Вот. Ладно, спасибо вам, Константин, за ваше уточнение и за участие в программе. Мы продолжим после краткой сводки новостей. Объявлю, что в час дня выйдет программа Карена Агамирова «Человек имеет право». И на этот раз речь пойдет о праве на книгоиздание и книгораспространение. Участвует президент Ассоциации книгоиздателей стран СНГ, директор книжного магазина «Москва» Марина Каменева и писатель Эдуард Лимонов. Ведет программу Карен Агамиров, а мы продолжим программу «Час прессы» после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Говорит Радио Свобода. Радио Свобода.
Московские врачи, обследовавшие Егоря Гайдара, не смогли определить причину его заболевания. Возможность отравления не исключается. Однако конкретного токсичного вещества, которое могло воздействовать на организм, не выявлено, сообщил сегодня пресс-секретарь бывшего российского премьера Валерий Натаров. Сейчас Егор Гайдар выписан и будет лечиться амбулаторно. В Москву прибыли британские эксперты, расследующие обстоятельства смерти Александра Литвиненко. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политизация ситуации вокруг гибели Литвиненко может негативно сказаться на отношениях России и Великобритании. В Самаре убит крупный бизнесмен Александр Самойленко, гендиректор нефтегазовой компании «Интерра Самара» и компании «АвтоВАЗ Энерго». Неизвестные открыли по нему огонь и из автоматов, когда Самойленко садился в машину. Погиб также водитель. В Тверской области сегодня пройдут похороны настоятеля храма села Примухина Андрея Николаева и трех его детей, погибших при пожаре в ночь на 2 декабря. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В Петербурге суд оглашает сегодня приговор по делу лидера группировки «Мэтт Краут» Руслана Мельника. Прокуратура потребовала признать его виновным в создании экстремистского сообщества и приговорить к отбыванию 4-летнего наказания в колонии-поселении.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях главный редактор газеты «Пермский» обозреватель Татьяна Соколова. Не удивляйтесь, у нас произошла опять замена в команде. Константин Духонин отошел от телефона, Татьяна Соколова взяла трубку. Политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин и лидер Союза правых сил Никита Белых. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, возможно ли повторение успеха Союза правых сил на федеральном уровне, хотя Никита Белых не считает второй результат большим уж успехом. А мы считаем, вот который здесь сидим в студии, да, Сергей Мулин, вы считаете? Это успех. Мы считаем, что это все-таки успех. Телефон прямого эфира единый, бесплатный для всей страны. Это 8 800 222 12. Пожалуйста, в этой части уже звоните. А также пишите на пейджер 9614 в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент Радио Свобода. Татьяна, вот вы теперь нас слышите. Вы скажите женским голосом «да», чтобы я уже убедилась.
Да, слышу.
Да, очень хорошо. Да, я же помню, вы же даже здоровались женским голосом, потом вдруг мужской.
Ну да, я была женщина.
Татьяна, теперь я хотела бы вот вас спросить, сбылись ли ваши прогнозы? Дело в том, что я не знаю деталей голосования там у вас в Пермской области, но я обратила внимание на то, что в своей газете вы очень подробно прогнозировали, придут или нет избиратели в маленьких, как я понимаю, городах, там в селах. И вы, например, говорили, что очень сильны протестные настроения в Чусовом, в Березниках протестные настроения. И, скорее всего, если люди и придут, вы ожидали высокой явки, то уж точно они проголосуют не за Единую Россию. Что там произошло вот по маленьким городам, где сильны эти протестные настроения? В итоге за кого они там проголосовали?
Действительно, в Березниках, в Чусовом, в Пермском районе люди голосовали, знаете, за кого? За ЛДПР. Так как они не видели другого выхода. Ну да, потому что, как вот у меня мама, например, да, рассказывала, она живет в Пермском районе. Как раз она пришла, проголосовала за одного оппозиционного депутата, значит, за одномандатника. А по партиям она сказала, я посмотрела, они все одинаковые, ну вот, меня же не устраивает работа Единой России, поэтому я проголосовала за ЛДПР. Это такой протест, понимаете? То есть люди не могут даже предположить, поставить крест на бюллетене или поставить галочки за все партии.
Они... То есть ЛДПР превратился вот... в кандидата против всех, по сути, правильно?
Да, вот они вот таким образом сливали свои голоса, понимаете? Таким образом они выражали свой протест. И я думаю, что ЕСПС здесь также вот какую-то роль вот, в протестном электорате какую-то сыграла. То есть вот какую-то часть протестного электората ЕСПС взяла на себя. И именно из-за неэффективности власти, из-за недоверия к Единой России и к власти, ну, по сути, они набрали 4%, да? То есть 30% любая партия власти на любых выборах набирает. По сути, в Пермском крае Единая Россия набрала 4%. Хотя обещали 42, да? Хотя обещали 42. Да. Вот. И какую-то часть протестного электората ЛДПР и СПС взяли на себя здесь.
Татьяна, если попросить вас перечислить составляющие вот этого успеха, этого второго места СПС, как вы объясните по пунктам? Вот почему второе место? Ну, протестное там и там, да, ЛДПР, ОСПС, а все-таки второе ОСПС. Почему?
Ну, потому что, во-первых, они... СПС, они не партия власти, да? То есть все равно у нас 30% так или иначе уходит партия власти. А во-вторых, их не было ни видно, ни слышно, СПС.
Так.
Несколько плакатов, несколько растяжек по городу. Их не знали, понимаете? Их не знали. Весь последний год СПС о себе никак не заявляла.
Ну?
Только смена лидеров, да.
Подождите. То есть все-таки сыграла роль, что Никита Белых, что ли, появился, да, у них в лидерах? Что значит смена лидеров?
Ну да, сыграла роль.
То есть их никто не знал? Но он уже больше года-то, Никита Белых.
Но они сыграли на новенького, что
называется. Нет, я имею в виду вот этот целый год. Никак они о себе не заявляли. Только в самом начале и смены лидера. А в остальном... Все, кто был так или иначе приверженцами СПС, они все отказались. То есть там, я насколько знаю, и корочки членские партийные рвали демонстративно и так далее. Люди выходили от СПС, потому что когда СПС только-только появилась, все считали, что это молодые, энергичные ребята, которые смогут что-то изменить, которые прогрессивные, в конце концов, да? А вот прошло некоторое время, и
разочаровались, рвали корочки, а потом все-таки проголосовали. То есть это разные вещи.
Членство в СПС. Понимаете, они разочаровались, да.
Да, но это члены СПС.
Но проголосовали даже не те, кто знает, что это за партия, или кто знал, или кто был ее приверженцем, а совершенно новый электорат. Это совершенно случайная, абсолютно случайная победа, понимаете? Не было пиара. Они не озвучивали свои программы. Единственное, что было, это два плаката про достройку. Но народ смеялся, потому что он не понимает, что такое достройка.
Да.
Люди начинают себе здания какие-то представлять с достроенными кверху этажами там, и так далее. Потому что они действительно не знают, что это такое.
Татьяна, спасибо большое. Итак, случайная победа. Вот позиция Татьяны Соколовой. Да, Сергей, у вас комментарий.
Значит, мне кажется, что, во-первых, в Пермском крае СПС удалось то, что Никита Юрьевич неудачно называла ребрендингом. Вот, партия СПС конкретно в Пермском крае выступала под новым для себя лозунгом. Лозунгом достройки капитализма. Я думаю, что вот он новый бренд ПДК.
Очень
партия достройки
лозунг.
Капитализма.
Да, он действительно неудачное слово «достройка», и московская пресса тоже обратила на это внимание.
Тем не менее, значит, это сработало.
Это сработало.
Потому что людям объяснили, что капитализм работает, что если его чуть-чуть социально улучшить, то есть там повысить зарплаты бюджетникам, повысить пенсии. Никита Юрьевич показывал телевизионный ролик, его даже «Вести недели» транслировали, показывающий, вот сейчас вы получаете такой кусок от общественного пирога. При правильной организации общества вы будете получать там большой кусок пирога. Люди это увидели. Люди поняли, что не обязательно отказываться от капитализма, достаточно его улучшить, достроить и так далее и тому подобное. У меня есть знакомая семья в городе Березники Пермской области. И я могу сказать, что выборы там прошли весьма показательно. Молодежь в этой семье на выборы не пошла. На выборы пошли, что называется, люди пенсионного возраста. На семейном совете было принято решение разделить голоса пополам между Единой Россией и СПС.
Интересно. Никита, я вот читала российскую центральную прессу накануне выборов, и вот 20 ноября «Известия» просто впрямую очень жестко увязывали результаты выборов в Перми с вашей личной судьбой. Так и они писали, что от результатов этих выборов будет зависеть ваш пост лидера СПС. Стоял ли так вопрос, правда ли это, что если бы совсем провалились, не набрали 7%, могла бы идти речь о том, чтобы вот не справились переизбрать?
Но Немцов то же самое сказал у вас на Радио Свобода.
Ну, на самом деле, думаю, что формальных оснований каких-то не было бы. Есть просто вопрос некой как личной ответственности. То есть, или ты отвечаешь за результаты, когда я на съезде, там, по сути, принял на себя ответственность за результат выборов в Пермском крае, это уже вопрос собственной самооценки. Да? То есть я не хочу возглавлять партию значит, в случае, если сам лично не мог продемонстрировать успех. То есть очень сложно привлекать в партию людей, которые либо успешны, либо стремятся к успеху, если их лидер там, терпит поражение. То поэтому, если бы этот вопрос и стоял, то это была бы моя инициатива. То есть это не инициатива партии. И, собственно, все эти разговоры, они могут быть там, результатом собственно, тех обсуждений, которые проходили у нас там и на политсовете, и на президиуме. То есть я говорил о том, что я отвечаю за эту кампанию. Вот я не прошу вас вмешиваться в эту кампанию, более того, скажем, прошу не вмешиваться или участвовать только в том формате, который я там сам задаю. То есть я попросил там Немцова, Рыжкова, там Борю Надеждина приехать в последнюю неделю для встречи со студентами, да, потому что действительно был сделан ориентир, я сейчас объясню почему, то есть на несколько иную категорию избирателей, то есть для того, чтобы удержать вот, позиции среди молодежи, то есть вот последняя неделя, она прошла под таким флагом флагом встреч со студентами, тех людей, которых студенты либо знают, либо там воспринимают. Вот, поэтому, еще раз подчеркиваю, это вопрос моей собственной позиции. Да, я действительно был готов к тому, что если я не смогу продемонстрировать результат в своем родном регионе, то говорить о том, что у меня есть какая-то стратегия победы на выборах федеральных, а в общем, а что еще должен делать федеральный лидер?
Понятно.
Да? То есть это как бы уже был вопрос очень личный.
Многие обратили Понятно. Внимание на два обстоятельства. Во-первых, на тот съезд, где вы взяли на себя ответственность, не пришли старые лидеры партии Гайдар и Чубайс. То есть они публично дистанцировались от этого дела. И второе, ваш съезд был перенесен с конца ноября, как вы сами объявляли, на послепермские выборы, что все, очевидно, ну, может быть, не все, что все ваши будет? Недоброжелатели ждали вашего поражения и крови, что называется.
Ну, ждали они, не ждали. Решение о том, что перенести съезд на 16 декабря, это решение, это предложение было мое, то есть, поскольку...
Из тех же соображений,
из тех же абсолютно соображений, конечно. Да. То есть, или мы там 3 декабря имеем некий такой локальный момент истины, да, кто что из себя представляет там, и в электоральном плане, и в организационном, да, ну или нет, вот и все, то есть поэтому понятно, что сценарии проведения съезда 16 декабря зависели от результатов выборов 3 декабря в Пермском крае.
Никит, я сейчас передам слово слушателям и пейджер буду читать, и для того, чтобы упредить вопросов, mm-hmm. может быть, их будет половина, я спрошу так, вот... Как скажется теперь результат этих выборов на ваших гипотетических объединениях с Яблоком, с Республиканской партией? Это вот я читаю прямо Гозмана, по-моему. Нет, вернее так, Борис Надеждин говорил накануне выборов, что переговоры по объединению с Республиканской партией России близки к завершению. Принципиальной договоренности мы достигли и с Яблоком, хотя в меньшей степени. И вот условия объединения будут зависеть, он сказал, от результатов выборов в Перми. Итак, как? Каким образом это все увязано?
Я считаю, что Борис несколько погорячился, наверное, mm-hmm. так, говоря о том, что условия объединения будут от этого зависеть.
Да.
Могу сказать точно, что до съезда, то есть в ближайшие там, полторы недели, у меня пройдут завершающие консультации с и Республиканской партией, и партией Яблок, и партией развития предпринимательства. Могу сказать честно, что они нас поддержали на этих выборах, и я благодарен им за это.
Угу.
Более того, очень...
Они это и Яблоко?
И Яблоко, и Республиканская угу. партия, и партия развития предпринимательства, и ряд других организаций. Я им действительно благодарен, потому что считаю, что эта поддержка была искренней. После результатов мне позвонили и Григорий Алексеевич Явлинский, и Владимир Рыжков, то есть, значит, там поздравляли, и Иван Дмитриевич Грачев поздравляли с победой. И опять же, надеюсь, что это было искреннее поздравление.
Угу.
Вот. Собственно, у меня задача, может быть, была более глобальная, чем просто победить там, в Пермском крае. Не секрет, что вот этот пораженческие настроения, они характерны не только там, для Союза правых сил, а в целом, то есть для нашего там, либерального крыла. Поэтому мне выпала честь, наверное, доказать о том, что не все так плохо, то есть что можно побеждать, то есть что можно не просто как бы участвовать в выборах для того, чтобы согреться, а для того, чтобы победить.
Сергей, если очень коротко, вы считаете, вот эти результаты спровоцируют, подвигнут к объединению с Яблоком, например, или наоборот зависть? Будет зависть, что вот у них такой успех, у нас такого не было. Такой прогноз тоже был в московской прессе. Что...
Ну, я думаю, что зависти, конечно, и особенно никакой нет. Яблоко совершенно сознательно не участвовало в этих выборах, что называется, расчистило площадку. Я думаю, что многое покажет выборы в Санкт-Петербурге, где собираются участвовать и Яблоко, и СПС. Если им удастся там найти формулу, как, такую же примерно, как они нашли в Москве, или такую же, как они нашли в Перми, такую же, как они нашли в Карелии, правда, там Яблоко сняли, и не удалось показать то, что Яблоки надеялись. Вот если этот выбор удастся, то тогда можно о чем-то говорить. Если мы опять будем наблюдать борьбу нанайских мальчиков, то, конечно.
Хорошо. Вот теперь напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях главный редактор газеты «Пермский обозреватель» Татьяна Соколова, обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин и лидер Союза правых сил Никита Белых. Обсуждаем успех партии СПС, которая заняла второе место на пермских выборах. И передаем вот целиком слово уже слушателям. Пожалуйста, Эдуард из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Я, в общем-то, пойду от того вопроса, который вы задали радиослушателям по поводу того, будет ли успех у СПС.
Да, да.
Я могу сразу
Он
сказать,
единичный что... или...
Да, я никогда не был сторонником СПС, но я могу сказать только в одном случае, возможно, хоть какой-то успех на, вообще на уровне федеральном. Это в случае, если СПС станет либеральной партией. Я объясню по пунктам просто, что для меня это значит. Первое, это уважение к собственности. Раньше никогда, хотя сейчас об этом и подчеркиваю, когда Белых говорит о том, что они за собственность сама, они же никогда не были сторонниками именно того, чтобы уважать собственность. И это было проявлено и во время тех реформ, которые проводили бывшие руководители СПС, и во время 98-го года, когда была проведена, в общем-то, под руководством тех же лиц, то, что было сделано с вкладами людей и населения вообще. И также точно были проведены. Ну, просто не мне вам говорить, что все реформы проводились непосредственно из института, который возглавляет Егор Тимурович Гайдар. Он с гордостью говорил о том, что все экономические реформы, которые проводятся в стране, это результат работы нашего института.
Да,
это первое.
Это
экономика.
Так.
Второе, это уважение к другой точке зрения. То есть даже сегодня любой либеральный орган, он всегда чем отличается? Я напрямую задал вопрос ни одному уже директору либеральных органов власти. Говорил, а почему вы не печатаете людей, которые не отражают точку зрения либералов? Они говорили всегда одно. То есть, помните, может быть, давно уже существовало...
Где они не беседуют? Эдуард, давайте конкретно. Где они не беседуют с людьми такими?
Пожалуйста, это самое. Это же самая газета «РУ», которая публикует абсолютно только точку зрения либералов. Я задал напрямую вопрос главному редактору. Он сказал, это наша позиция. Вот и все.
Эдуард, мы вам очень благодарны. Просто вы уже долго говорите. Дело в том, что у оппозиции так мало вообще возможностей высказываться. Я даже понимаю главного редактора газеты «РУ», который вот печатает таких людей, потому что, ну, другой трибуны для них нет, а вот эти вот все остальные, у них огромное количество различных трибун.
Вот «Известия» нас не берут почему-то.
Вот «Известия» их не берут, у них даже корреспондента не дают реальному живому напечататься в московском выборе с результатами этих выпусков, с результатами выборов. Москва, Александр, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Mm-hmm. Я считаю, что Белых и его товарищи могут победить только в том случае, если они, как Жириновский, дурным голосом будут орать песни, как Митрофанов, нести чушь на всех каналах телевидения. Но у них нет этого административного ресурса. И вот почему. Я считаю, что сейчас действительно на пермских выборах Кремль отрабатывал вариант, а как проводить выборы президенты. И увидели, наверное, все-таки во второй тур выйдут претендента и, наверное, Жириновского. В тот раз мальчик для битья был Зюганов, а сейчас для этого хорошо сойдет Жириновский, куда весь протестный электорат и отнесет свои голоса. И СПС в этом случае абсолютно не нужен, потому что у них нет ни политической программы, а тот слой так называемых лавочников и буржуазии, они будут всегда голосовать за тех, у кого власть. Поэтому у нас сегодня «Единая Россия» побеждает, пускай там 30 с чем-то процентов, 40 или еще чего-то. И мне кажется, что до тех пор еще, пока Гайдары и прочие политики будут ассоциироваться с СПС, шансов у них нет никаких.
Спасибо.
Поэтому должно пройти время.
Понятно, Александр, тоже понятна эта точка зрения. Может быть, Никита прокомментирует. Я только вот что хочу сказать, что вроде бы на пермских выборах они как раз идеологию поменяли. То есть они уже обратились к малоимущим слоям населения. И Сергей Анатольевич из Санкт-Петербурга задает справедливый вопрос. Если СПС победит на думских выборах, откуда будете брать средства на исполнение своих предвыборных программ? То есть, может быть, даже начать с того, что правда ли, что вы сыграли на чистом популизме на пермских выборах, вы наобещали пенсионерам повышенные пенсии, рабочим зарплаты, было такое?
Значит, неправда. Здесь вот господин Мулин, собственно говоря, рассказывал там суть программы нашей.
Угу.
Действительно, ориентир был во многом сделан на представителей пожилого возраста, на представителей пенсионеров, как раз по той причине, которую вот у вас указывали социологи о том, что...
Там объективно треть избирателей в Пермском крае, это пенсионеры.
Да, что молодежь и предприниматели, которые считаются якобы традиционным избирателем у СПС, там на эти выборы не придут в силу того, что нет никакой интриги, значит, все округа зачищены. То есть они правильно пишут, описывают диагноз, но исходя из этого почему-то считают, что мы не можем предложить другого рецепта. Да? То есть если мы исходим из того, что наши традиционные избиратели на участки не придут, то как раз из этого и исходит, что мы тогда обращаемся к тем категориям людей, которые будут приходить на избирательные участки в любом случае.
Uh-huh.
И вот, собственно говоря, вся наша логика, вся наша там кампания строилась на том, что мы объясняли людям о том, что капитализм, там, рыночные отношения предполагают как раз гораздо более честное и справедливое там, распределение. Когда мы говорили о пенсиях, значит, о необходимости их повышения в 2,5 раза, мы ведь говорили не об абстрактных цифрах, мы говорили, вот смотрите, в Европе, которая живет в условиях капитализма, демократии и, там, безусловно, как бы рыночных отношениях, соотношение средней пенсии к средней заработной плате, так называемый коэффициент замещения, составляет 0,5-0,6, то есть там от 50 до 60%. У нас он, по официальным данным, 26%, и то он не учитывает заработную плату в конвертах, а если учитывать это, то на самом деле 20%. Поэтому, когда мы говорим о необходимости повышения пенсии, мы говорим о необходимости приведения к нормальным европейским капиталистическим стандартам от таких показателей, как пенсия и заработная плата. Когда мы вот этот замечательный ролик про пирог, то есть мы говорим о расходах на ВВП. Почему-то президент говорит о том, что мы расходы на оборону должны держать на уровне мировых и европейских и обосновывать тем самым увеличение расходов. А расходы на пенсионное обеспечение, да, опять же, там в 2,5 раза меньше, чем расходы в составе ВВП на пенсии там, в странах Европы. Да? То есть поэтому мы говорили исключительно либеральной терминологией. Угу. Мы говорили исключительно о капиталистической идее.
У них когда на дебатах был не русский, а лимбургский флайт.
Да.
И это сработало.
И когда на дебатах значит, руководитель списка или глава списка коммунистической партии, депутат Госдумы Петр Романов, он мне сказал: Никита, спасибо, да, потому что вот ты используешь слово капитализм, и тем самым ты вот наших как бы избирателей не забираешь, да, потому что для них капитализм как красная тряпка, ничего подобного. То есть люди не боятся капитализма. То есть мы им объясняем о том, что вот то, что у нас в стране, это, извините меня, не докапитализм. То есть что реформа ЖКХ предполагает не только смену названия СМУПа на ООО, а так те же самые люди остались, а предполагает наличие реальной конкуренции, значит, за потребителя, реальное, значит, там, улучшение качества там, при тех же тарифах или там, снижение тарифов. И люди это нормально воспринимают, и люди это понимают. А то, что, значит, госпожа Соколова говорит о том, что там несколько баннеров висело, так вот такого рода информацию через баннеры и через щиты никак не донести. Мы осознанно сделали ставку на работу агитаторов. У нас было более 5000 агитаторов.
В смысле, из дома в дом, там из
квартиры. Да, люди приходили и объясняли. Люди приходили и объясняли. Я сам встречался там с тысячами людей за это время.
КПРФ почти всегда и везде занимает второе место, и вас это всегда огорчает. Почему вы так радуетесь, что СПЭ заняло только второе место в Перми, и вы даже посвятили этому целую передачу «Будьте объективны», призывает нас Раиса Николаевна. Мы говорим всегда о том, что о необычных явлениях в нашей жизни. Обычно, если бы СПС всегда занимала второе место, ну какая может быть передача? Вы помните, может быть, Раиса Николаевна, а может быть нет, что когда партия пенсионеров заняла первое место на выборах в Томске, мы тоже посвящали этому отдельную передачу. Все необычное
обсуждается. Я буду рад, если хороший результат СПС будет обычным делом. И Радио Свобода не будет меня звать.
Не будем звать.
Нет, но я вот хочу еще обратить одно внимание на результаты пермских выборов. Там в процентном отношении по сравнению с выборами 2003 года процент увеличился практически у всех партий. У Единой России вырос, у СПС вырос, у ЛДПР вырос, у КПРФ вырос, у партии пенсионеров вырос, и упал только у Родины. Вот чем вы это объясните?
Ну, не знаю, мне кажется, я не хочу никого обижать, то есть мне кажется, что у Родины изначально не было каких-то хороших стартовых позиций. То есть, во всяком случае, депутат Севастьянова, Валентина Борисовна, я с ней хорошо знаком, она была депутатом-одномандатником, и вот, насколько я знаю, никогда не ассоциировалась
просто с партией. Просто по стране Родины. Вот этот спрос «Справедливая Россия», она прет со страшной силой. А здесь они у вас почему-то раскололись, они и почему-то не сработали. Да. Почему это произошло?
Ну, во-первых, это не только у нас. Я напомню, что и на октябрьских выборах, там, в том же Екатеринбурге, там, и в других регионах это было достаточно активным. Я действительно не знаю их внутриполитическую кухню, я не знаю, почему они договорились.
Мы отдельно это как-нибудь обсудим. Владимир Александрович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, дорогие друзья, Мишель. Я очень кратко скажу, если не перебьете, еще короче будет. Вот либералу Никите Белых, сотоварищи, рекомендую карикатуру Степанова из журнала «Искра», не помню какой год, называется «Либерал-эквилибрист, ловко колеблющийся во все стороны». На деле же монополисты лишают трудящуюся часть населения права выразить свою волю и избрать подлинных защитников их интересов. Различные буржуазные партии обычно представляют собой лишь различные фракции господствующей буржуазии.
Спасибо, Владимир Александрович. Александр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Хочется сказать, что чем больше нашего народа начнет читать русских классиков, таких как Пушкин, Достоевский, Гоголь, целая череда, Хомяков, допустим,
так,
да,
и что?
Тем меньше будет электорат у наших либералов. Наши либералы идеологически голые, за ними стоят западные европейцы и больше никто, понимаете? А русскому человеку либеральная идея должна быть чужда по крови, а если он еще почитает классиков, она ему по уму тоже станет чужда. Спасибо.
Хорошо. Ирина Волкова пишет. Пишет Волкова: поздравляю Пермяков и СПС. Будем надеяться, что богатства России будут прирастать Сибирью и Уралом. По правде сказать, я думаю, что молодые информаторы, информаторы, конечно, просто неправильно записали, махинаторы улетели на рекламном лайнере из России навсегда. А нет, оказывается, пермяки пожалели псевдодемократов, пишет Дмитрий Данилович. Пермский обман СПС объясняется очень просто. Их представители научились жалобно петь про реформы ЖКХ. Обязательно вспомнится, коррупция не забудет, и про бедную старушку. Народ это любит, но меня уже вокруг пальцев не обведешь, предупреждает вас наш слушатель добрый. Так, исправляют Ирина Волкова. Поздравляю Пермяков и СПС. Будем надеяться, что мозги России будут прирастать Сибирью и Уралом. Сначала написали богатство. Пермяк соленые уши у себя дома использовал административный ресурс, поэтому такой результат. А перспектива СПС весьма туманна. Юра Кац из Москвы пишет. Все-таки административным ресурсом вас... Вы скажите, было, не было?
Какой административный ресурс? Вот я не знаю, неужели кто-то всерьез готов поверить версию, что решили пожертвовать голосами «Единой России» для того, чтобы провести какой-то эксперимент по инициативе бывшего заместителя губернатора Пермской области?
Как нас научили наши коллеги с пермского обозревателя, еще очень недолго там проработал.
Я бы еще обратил внимание на то обстоятельство, что Олег Черкунов губернатор назначенный, а не избранный. Он ни разу ни одних пермских выборов не выиграл.
Короче, нет ресурса. Шлем свои проклятия вашим СПС за то, что в 90-е годы главари этой партии в лице Гайдара Чубайса Немцова угробили полстраны и так далее, семья Егорова. Никита, тоже очень коротко, что делать с этим имиджем? Вот прилепилось намертво, все, есть часть людей, которые никогда за вас, потому что у вас Чубайс и Гайдар. Что с этим делать?
Именно поэтому кампания в Пермском крае была очень персонифицированной. Так? И в данном случае я, как лидер федеральной партии, выступал и говорил: вот я, Никита Белых, пермяк.
Вот что
я руководитель партии. Значит, я отвечаю за то, что делает партия сейчас. Поэтому все вопросы, там, Гайдар, Чубайс, Немцов, Хакамада, в сторону. Я отвечаю за партию сейчас. Вы меня знаете. То есть, вот, собственно, и поэтому на встречах вопросов о указанных как бы персонах было немного. На самом деле, немного. Потому что, вот, собственно, как бы я вам представляю партию. Это партия, которая возглавляется мной, вашим земляком.
А что нужно делать, чтобы экстраполировать этот опыт на федеральный уровень? Вы же федерально не так известны, как в Перми.
У нас есть задумки по этому поводу. Я просто не хотел бы сейчас об этом говорить, поскольку там решение еще до конца как бы не принято. Но, естественно, как бы есть уже там готовый сценарий о том, что мы будем делать.
Татьяна, вы просто неловко, что вы у нас совсем не участвовали в этой части. Очень коротко ответьте слушателю, который считает, Владимир из Москвы, что все результаты выборов в Перми подделаны, потому что в принципе невозможно обогнать никому коммунистов. Все подделано. Единая Россия не может, и СПС не может, то коммунисты могут.
Нет, понятно, что это мнение слушателя вашего, и мнение это надо уважать. Пусть он остается своим мнением. Я бы хотела сейчас, просто я уже убегу и попрощаюсь с вами.
И мы тоже со всеми,
вот, я бы хотела под финал сказать, что ситуация в законодательном собрании Пермского края особо не изменится. То есть если в законодательном собрании Пермской области еще была какая-то оппозиция и какое-то иное мнение, отличное от мнения Черкунова и его администрации, и его команды, то сейчас законодательное собрание Пермского края – это абсолютная, стопроцентная марионетка. Марионетка губернатора Черкунова.
Спасибо. Татьяна, понятно ваше мнение. Никит, вы будете депутатом этого собрания, как я понимаю.
Значит,
будете считать себя марионеткой Черкунова? Быстро заканчиваем программу.
Боюсь, что ошибается Татьяна Соколова. Мне как раз кажется, что пятипартийный парламент, это очень большая редкость для наших регионов. И мне кажется, что ситуация будет очень сложно управляемой, то есть и это, в общем, сделает все-таки наш региональное законодательное собрание местом для политической дискуссии, в отличие от Государственной Думы.
Хорошо. Смотря у кого будет контрольный пакет.
Хорошо. Завершаем на этом программу. Будем надеяться, что она последняя на тему того, что это сенсация, ваше второе место. И следующая программа «Свобода в полдень». Московские врачи, которые обследовали Егора Гайдара, не смогли определить причину его заболевания, но при этом факт отравления по-прежнему не исключается. Слушайте радио «Свобода», «Свобода в полдень».